Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио вы можете сделать с банковской карты на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь». Мы будем рады любой помощи. Спасибо, Господи!
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на Всероссийскую православную выставку-ярмарку «Вербная неделя», которая будет проходить с 31 марта по 5 апреля в универмаге «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6. Выставка-ярмарка расположена будет на третьем этаже. Время работы – с 11 утра до 7 часов вечера. 5 апреля, в последний день, выставка закроется в 16 часов. Дорогие братья и сестры, в универмаге «Московский» работают лифты, работают эскалаторы. Ждем вас, уважаемые друзья, на Всероссийской православной выставке ярмарки «Вербная неделя» с 31 марта по 5 апреля в универмаге «Московский». Комсомольская площадь, дом 6, третий этаж. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Паси Христос!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и у нас в студии замечательный востоковед Михаил Ильичев, директор института «Царьград» и старший научный сотрудник института востоковедения Российской академии наук. Но у вас еще много всяких регалий, если будем перечислять, мы просто рассказывать вашу биографию, которая так насыщена, как у дипломата, и действительно вы служили в дипломатических миссиях и много знаете о регионе, о котором сейчас все не то что говорят, а просто который в центре внимания всего мира, это Ближний Восток, это противостояние сейчас на данный момент Израиля и Ирана, и мы видим, что Иран оказался не такой предсказуемый, как это все считали, что вот сейчас налетим, да и разбомбим, а это оказался очень стойкий народ, очень хитрый народ, который закопался в свои скалы так глубоко, что их, в общем-то, даже этими глубинными бомбами пока не удалось еще выкурить оттуда, и они еще вполне-вполне могут ощетиниваться и наносить ответные удары. Вот я об этом, об Иране и об этом иранском народе, потому что это же древнейшее, вообще вот все, что там происходит внутри, это же истоки мировой истории, основные народы оттуда вышли, хотя это все скрыто от тех, кто не востоковед, в отличие от вас. А вы, как дипломат, такой глубокий знаток этого места, все знаете. Вот я хотел бы про иранцев расспросить вас. Что это все-таки за народ? Откуда он взялся? Если мы знаем, что, ну, там, братские народы, семиты и арабы, да, это Авраамова лона, и они друг друга не могут что-то простить, и делят наследие Авраама уже в течение там 5000 лет, если не больше. И персы, они такие же древние, и тоже принимали участие во всей этой истории, которая оказывается абсолютно жива сейчас для них, и они испытывают буквально чувства друг дружки такие, какие они испытывали там 5, 4, 2, 3, 1, и до сегодняшнего дня ненависти друг к другу. Что это? Откуда это все взялось?
Вы знаете, вначале я хотел бы поправить вас, сказать, что я не настолько хорошо понимаю, знаю, что происходило и что происходит, потому что я по натуре все-таки больше исследователь, студент, изучаю. Потому что были такие моменты, когда я понимал, что я не понимаю, чему меня учили. Все выглядит не так, как есть на самом деле. И могу сказать, что сейчас вот в Великий пост, когда мы все-таки обращаемся чаще к Новому Завету, Евангелие, Благую Весть, перечитываем, читаем и еще раз перечитываем, то нам не очень хочется заглядывать в Ветхий Завет, потому что как бы это не совсем наше вот по душе. Пятикнижие Моисеева, Тора. Но я бы советовал именно в Великий пост обратиться к Ветхому Завету. Для чего? Для того, чтобы понять то, что происходит сейчас. Потому что Израиль очень интересное, так сказать, образование государственное, которое, не имея конституции, имея основной закон, оно все-таки базирует свое происхождение, свою легитимность, законность, правомочность на Ветхом Завете, который для них фактически является конституцией.
То есть не ООН, конечно, это не согласие великих держав, которые
конечно
позволили
нет.
их.
Конечно нет. Потому что помните, когда ООН попытался как-то осудить действия Израиля после вот чудовищной бомбардировки Газы, то Нетаньяху, так сказать, вообще сказал, что надо разогнать эту организацию, так сказать, и забыв о том, что это, помните, как у Гоголя, когда Тарас Бульба сказал предателю Андрею, что я тебя породил, я тебя убью. Потому что Генеральная Ассамблея ООН, резолюция 181/2, это основа для создания двух государств на территории, на теле исторической Палестины, Израиля и арабского государства в лице палестинского государства. Так вот, заявив о том, что, так сказать, обида на Организацию Объединенных Наций, на то, что они пытаются критиковать действия Израиля, в общем, так сказать, фактически он, Андрей, выступает против Тараса Бульбы, отца своего, и говорит, что, так сказать, нет, это тебе, так сказать, не жить, ты нелегитимен, а я вот, так сказать, вот, чтобы это понять, что это так они считают. Причем считает это не народ государства Израиля, а это считает ультраправая верхушка, которая пришла к власти и добивается того, что она, вот только сейчас мы видим реальные цели, о которых заявлял еще тогда молодой Биби Нетаньяху, и он провозгласил, напомнил нам о том 28 февраля этого года, что я об этом мечтал 40 лет. О чем он мечтал? О том, что мы сейчас вместе с Америкой, потому что один на один Израилю не с руки было бы выступать против Ирана, они нападут на Иран и раздолбят его в течение вот ближайших 4 дней. Он почему-то назвал 4 дня. Теперь вопрос, почему 4 дня? А если мы отчитаем от 28 февраля 4 дня, то это как раз праздник еврейский Пурим. Карнавальный, радостный. Но есть одно но, что 28 февраля выпадал на шаббат. А в шаббат иудею, правоверному, настоящему иудею, который чтит Бога своего, нельзя работать, вообще ничего делать нельзя. А тут целая военная операция совместно с другим государством по разгрому ненавистного персидского врага. И ты начинаешь понимать, откуда такая злоба, почему именно даже в нарушение шаббата вы наносите удар с тем, чтобы через 4 дня, вот вы победите, заявляете, будете праздновать праздник Пурим. А праздник Пурим – это чудесное избавление еврейского народа, который жил в Персидской империи, в Персидском царстве, и благодаря Мордехаю, это был такой предводитель еврейского народа.
Праведник знаменитый, почитаемый у них невероятно.
Да, который племянница своей, Эсфирь, она же Эстер. Эсфирь – это в нашей традиции, в латинской – это Эстер. Она получила от него информацию, что Аман, премьер, царедворец персидского царя, собирается извести еврейский народ, который остался после Вавилонского плена и остался жить в Персии, не ушел вместе с тем отрядом, которого отпустил Кир Великий.
Первый создатель империи иранской, опять-таки.
Да, надо сказать, что Кир Великий до этого, за 70 лет, он что сделал? Он по книге Исаия освободил из плена евреев, которых увели в плен Навуходоносор, который разрушил первый иудейский храм, и увел их в плен. И они там жили где-то 58 лет, и Акир Первый Великий пришел и решил, так сказать, сделать доброе дело. Он дал свиток глиняный цилиндр с написаниями прав, равных прав народу, который отпускает в Иерусалим, наделил их скотом, деньгами и даже дал войско, потому что те, кто решили вернуться в Иерусалим и отстроить новый храм, а деньги для этого были тоже специально выделены, они встречались с язычниками, которые жили там, в Иерусалиме, и не давали еврейскому народу восстанавливать храм. Для этого войско Кир Великий послал защищать их. То есть, понимаете, язычник Кир Великий был провозглашен Господом Богом, а это записано в Ветхом Завете. Не то что праведником, а мессией, Машиах. Машиах на иврите, а на греческом языке это Христос. То есть помазанник Божий, причем помазанник Божий и язычник.
Зороастрист он был, да?
Он был зороастрист, он был, да, он был язычником. И он был праведником, он был мессией Машиах для иудеев по глаголу Господа Яхве, Господа Парадокс. Иудейского. Парадокс. И это записано у них. Представляете, какая благодарность всегда была Киру Великому, который защищал, отпустил, освободил, наделил деньгами, защищал их в Иерусалиме, чтобы они восстановили, воссоздали второй храм.
А почему мотивы Кира?
Мотивы, по одному из мотивов, что ему стало известно послание, записанное в 44 главе Исаии и в 45-й, то, что придет царь, который освободит еврейский народ. И он решил, как бы, так сказать, показать, что именно он, всем же хотелось быть праведником и мессией, и Христосом. Вот он был Христос, но он был, так сказать, язычник. Не был монотеистом, и до авраамической религии еще ему было далеко. И вот этот момент, если мы не учитываем, мы не поймем, насколько они должны были быть признательными и благодарны персам за вот это спасение. Но большая часть все-таки еврейского народа осталась, потому что очень было хорошо жить в Персии. Понимаете, вот у нас вот сложности были, помните, еврейское население уезжало там через Венгрию, в Израиль, а потом решило там в Америку, вот, но не все же уезжали, потому что было здесь в Советском Союзе.
Не очень России. Плохо, некоторые.
Не очень плохо, да. И мы это чувствуем и поныне. А вот Мордехай, спустя несколько лет, вот мы говорим, ну почти 60 лет, он узнал, что Аман собирается зачистить Персидское царство от евреев, потому что слишком гадили они персам, как ему казалось. И он был горделив, он не поклонился Аману, и он сказал своей племяннице: иди и обратись к своему мужу, царю, и скажи, откройся, что ты еврейка, потому что она скрывала свои еврейские корни, и скажи, что твой народ сейчас будет предан вот этим злобным Аманам, премьер-министрам, казни, а может быть даже вместе с тобой. А поскольку царь очень любил свою Эсфирь, она же Эстер, то тогда, в общем, было принято решение повесить Амана. И поэтому с тех пор праздник каждый год в еврейских семьях садятся за стол и празднуют праздник Пурим, потому что Пур бросил Аман, чтобы он бросил жребий, Пур, чтобы выбрать дату, когда же надо будет ликвидировать, полностью зачистить Персидское царство от еврейского народа.
А чем они не угодили ему?
Ну, мы знаем,
что... во всех народах, да, как в античном мире, как в Латинской империи римской, да, в Греции, всюду. Но почему-то они не нравились, вот непонятно чего.
Ну, вот, вы знаете, то, что Мордехай не поклонился Аману, вот, мы об этом знаем. А может быть, еще были какие-то моменты, что даже весь народ, не только один Мордехай должен был пострадать. А может быть, он один должен был. А он сказал, обманул свою племянницу, сказал, вот всех... Кто знает. Но судя по тому, как они, нынешнее руководство, себя ведет, это тоже наследники же тех Мордехаев, которые, так сказать, жили тогда.
Вот поразительно, что это все у них живо. Они этими символами, они этими личностями, персонажами историческими, они живут, для них это пример поведения.
И поймите, что, с одной стороны, они не то что преклоняются по-персидски, но вот в мою бытность в 90-х годах многие еврейские семьи дома говорили на персидском языке, потому что это говорило о культуре, что они образованы, что их бабушки, дедушки, так сказать, там выросли, их научили. Сейчас У меня нет уже такой информации. Наверное, все-таки, так сказать, те поколения уже ушли. Но уважение и где-то, так сказать, даже преклонение перед этой древней культурой, раз, сохранилось. Но у ястребов это прежде всего ненависть к тому, что а мы-то были у вас в плену, и вы хотели наши изничтожить. Вот мы за это вам отомстим. И Пурим отметим радостно, так сказать, на развалинах Персидской империи. Я пытаюсь просто влезть в мозги Биби Нетаньяху, хотя сейчас он не самый правый ястреб. Есть и другие, правее. Мосточка, нет, Бен-Гвир, Мосточка, это вообще, так сказать, это, вот, грубо радикал, говоря, сатанисты. Да. Сейчас Кошмар. Уже, потому что 7 октября, когда мы стали впервые на телеэкране говорить, что это геноцид палестинского народа, меня стали как бы поправлять: Михайлович, вы, наверное, сгущаете краски. Я говорю, да, сгущаю. Написал статью, зарните Третьей мировой. Мне говорят, ну, Михайлович, ну какая Третья мировая, наверное, после 7 октября? Вот. Ну, мне так показалось. Извините меня, пожалуйста, за мое невежество.
Авторское видение.
Да, а вот то, что это геноцид, тогда мне сказали, вы выбирайте слова. Геноцид, это знаешь, что такое? Это вот турки, армяне, я говорю, знаю, что такое геноцид.
Ген вот. Вырезать, основу народа.
Вот. А теперь уже такой ленивый не говорит, что это не геноцид. Но это геноцид теперь в отношении иранского народа. За что? Вот за те самые, то, что произошло 6 веков до нашей эры. Поэтому вот эта историческая память...
То есть это зависть или обида, или месть, что это там?
Я думаю, и то, и другое. Потому что тогда персы, они не были мусульманами, но они были носителями вот этой традиционной императорского наследия. Они наследники Великой Империи, которая держала в подчинении все окружные, так сказать, районы этого региона. И на них смотрели как... Знаете, Кир Великий, ведь Великий, это не просто так получить это название.
Это Египет был, естественно, весь юг, и, да. И Греция вся.
Греция, да-да-да.
Весь цивилизованный мир тогдашний.
Да, и вот понимаете, когда Византийская, Римская, давайте называть вещи своими именами, Византийской империи не было. Византия это появилась, это как Украина, это латинское наименование, это... Ромейская или Восточно-Римская империя. Римская империя. Мы наследники Рима. Не Карл Великий со своей фальшивой короной, надетой, так сказать, папой римской, который подчинялся новому Риму, Константинополю. Понимаете, надо помнить это. И почему наши императоры, цари...
Настаивали на том, что они, Третий Рим, это не какой-то старец там, понимаете, в келье такой придумал себе. Нет.
Ну, конечно.
Это официальная идеология была.
Корона, империя, она только может быть одна. Их не может быть две. А вторая фальшивая. Вот на голове Карла Великого, Шарля Маня, это фальшивая корона. Поэтому вся история их имперская, она строится на фальшивом измышлении, что папа римский возложил корону на Карла Великого. А папа римский кому подчинялся в это время? Он подчинялся Константинополю. А вот там восстание и прочее. Они даже не обращали на это внимания. Ну, посадил какого-то этого вора очередного и наградил. А они от этого пошли строить историю своей империи. А мы спокойно, так сказать, вернее, наши византийские, вернее, ромейские или восточно-римские предки, они на это, так сказать, не посмотрели. Не посмотрели, в конце концов, получили четвертый крестовый поход 1204 года, а потом, в конце концов, получили османское звание 29 мая 1453 года.
Ну, этот менталитет, это опасен и для нас, в том смысле, что эти терки между древними народами, если мы входим в их семью, и нам предлагают некоторое место там, оно не самое почетное, естественно, да?
Вот. А мы должны с вами понимать, что если мы наследники Великой Римской империи, то это накладывает на нас отпечаток, что мы являемся катеханом. Мы часто говорим катехан. Что такое катехан? Это значит удерживающий. Удерживающий от зла. Это один из титулов римских императоров. И Россия в этом смысле на нас смотрит, как на катехан. Мы спаситель того, чтобы мир не ввергся в мировую войну. Но если мы внимательно проанализируем ситуацию, которая сейчас происходит, роль катехана сейчас исполняет Иран. Потому что если он выстоит, то он передаст спокойно эту роль нам. А если он не выстоит, то опять нам придется быть в роли катехана, и то, что сейчас происходит с Ираном, все это мы получим сполна.
Ну, Иран там, это громадная, во-первых, страна, там почти что 90 миллионов населения, это чуть меньше, чем в России, ну, в России там 130 миллионов, да, но это даже не половина, да, две трети России. По площади это тоже, по-моему, две Украины, тоже она и по площади громадная, но главное качество народа. Вот мы же говорим персы, иранцы. А что это за иранцы? Что это за арии? Потому что Иран — это есть государство ариев. И, ну, это произношения разные, да? И вот эти арии, арийцы, которые присвоили честь себе быть арийцем, да, присваивали все, которые считали себя лучше. Потому что само произношение слова «арий», да, это же лучший, да? Древнейший такой. Арий — это лучший, это отсюда же слово «аристократ». Аристос греческое, да? До сих пор слово в обиходе, в ходу, да. По-гречески лучшее — это аристос, да? Соответственно, лучший аристократ — это лучшее там, вроде, не только в родину, но и там, в любых науках и так далее. Аристотель. Мы знаем тоже, что это Аристотель, да, лучший философ, которого когда-либо Земля рожала. Вот это аристос. Да и мы видим, что это очень по лицам просто, да?
Да.
Какое благородство, да, и благородный, опять-таки аристократ, это благородные люди. И мы видим, что это великолепная лепка лица. Это очень красивые люди.
Очень красивые.
То есть это не только мое по телевизору мнение, да, это еще наблюдения личные.
И это прекрасные войны. Потому что в борьбе с Восточной Римской империей, как был главный враг Восточной Римской империи, как и арамейцы были главным врагом Персидской империи. И вот их многолетнее столкновение, когда Хосрой воевал с Ираклием, византийским императором, который по преданию вернул честной животворящий крест, который был похищен в 614 году из Иерусалима, генералом Шахр-Баразом, и передан супруге Хосроя Мариам, она была несторианкой, то Ираклий уже в переговорах с сыном Хосроя договорился о том, что крест будет возвращен. И он по преданию принес его в Иерусалим, нес его на своей спине и водрузил его на разрушенном Воскресенском храме. То, что сейчас многие называют ошибочно, это храм гроба Господня. Это Воскресение Господне храм называется.
Канисат Каньяма Турмусе. Гроб Господень? Кувукли.
Да, но Господь-то у нас не умер, поэтому там грот, да, высеченная в скале, но это правильное название, это Канисат Кияма Тульмасих. Официальное название называется церковь или храм Воскресения Христова. Кияма Тульмасих, Воскресение Христова. А гроб Господень – это уже традиция крестоносцев, которые в XI веке захватили Иерусалим и по частотности стали это называть, и сейчас я говорю «гроб Господень», я говорю, не надо называть «гроб Господень». Гроб – это смерть, а воскресение – это жизнь. Поэтому делаю специально на этом, так сказать, особый упор. И мы сейчас тоже с вами в Великом Посте, мы ждем ожиданием Пасхи, а Пасха – это жизнь. Поэтому мы, когда боролись, вот эти две империи между собой, Римская империя победила, Новый Рим, Константинополь победил. Ослаблена Персия, пала. И только тогда арабский халифат, который начал расширяться в этот момент, сумел проникнуть на территорию Персии и распространить свои в ходе аль-футухат аль-исламия, это, если так назовем, миссионерские распространения ислама, они приняли ислам. Есть предание у мусульман, что они письмо от Мухаммада, пророка, послали, которое было императору. Они послали, типа, там было сказано, дорогой император, прими вот нашу веру, потому что она самая-самая, вот, и по преданию, что он как бы не обратил внимания на это письмо, и оказалось, что, так сказать, арабский халифат стал теперь врагом вместо Персидского царства, стал главным врагом, противником Римской империи, Константинополя. И теперь уже борется православие, христианство, борется с исламом. И вот обязательно надо видеть контекст, как это все происходило. И уже бывшие арабские племена, которые исповедовали христианство, первые приняли удар от войска арабских халифов, многие приняли ислам, многие остались христианами, как и до сих пор. Вот. Но Византийская империя, Римская империя, она, как шагреневая кожа, сокращалась, и уже в 15 веке она... Столица была отдана, а в 16-м, начале 16 века, после падения Родоса в 1632 году, она, в общем, канула в лету, и Османская империя полностью стала править на территории бывшей Римской империи.
Это еще один актор. Османы, турки и так далее, еще да. Громадный этнос. Но он, честно говоря, не так как-то нас занимает, и вся эта история, ну, тоже не без красот, нет, и некоторых, безусловно, но иранцы, арии, которые показали всюду свою... Это же индоевропейский древнейший язык, мы говорим, арийские, да, народы, которые произошли от ариев. Это и в Индии, северо-восточной Индии, это лучшее, что было создано, Тадж-Махал и так далее. Это же арии сделали, это же не индусы там, негроидные, юга. И, кстати, в Индии же тоже очень видно. Это благороднейшие арии, которые мы видим по телевизору, кино. Да, это женщина с удивительными носиками, тончайшими глазками, красоты немеренные какие-то, ангелы просто Божии. Арийские женщины.
Но нам интересны османы здесь в том смысле, что, завоевывая арабские регионы, они, устанавливая свою власть османского султана, падишаха, всегда имели в виду, что персы были их тоже противниками. И проведение дипломатических переговоров, обмены подарков. Если вы были в музее в султанском дворце Топкапы, там есть великолепный кинжал с драгоценными камнями, который был направлен в подарок падишаху, османским султанам.
Ну, был, но, естественно, не обратил внимания.
Потрясающий, красоты дорогущий. И когда подарок был направлен, пришло сообщение, что падишах, шах, скончался. Так послали специально, так сказать, вдогонку за этим караваном с тем, чтобы вернуть вот эту драгоценность назад, раз тот шах умер, а новому, так сказать, он еще, так сказать, не заслужил этого. То есть надо иметь в виду, что Персия всегда была потенциальным врагом для тех, кто граничил с ней, Османская империя. Но османы завоевали арабские племена, те, которые сейчас на противоположном берегу Персидского, он же у арабов называется Арабский залив. И вот эти страны, бывшие регионы Османской империи, которые получили независимость в 40-х годах, но они все равно, как и Украина, всегда подчинялись империям. И то, что американцы сделали, создали свои базы на территории этих держав, тоже было не случайно, потому что они надеялись, что их кто-то защитит.
Слушайте, спасет. А какую роль здесь Украина играет? Потому что они-то себя пупом мира считают сейчас. Они тоже говорят, мы-то как раз и есть истинные арии.
Вы знаете, я в армии служил 2 года, в советской армии, и были украинцы с Киевской области и с Львовской. Я почувствовал разницу не только в языках, но и в манере поведения, в характере. И все-таки киевляне были ближе к нам, потому что они как бы, у них русизма были больше. А вот эти ребята львовяне, они были как бы себе на уме и очень ссорились с киевлянами. Мы специально не влезали в эти споры. Они нам были, ну, знаете, это, вы же москали, мы имперцы, а это все Украина. И было смешно это видеть. А сейчас Зеленский и его, так сказать, комарили пытаются из себя изобразить что-то, потому что за эти годы, особенно после 22-го года, их весь мир превратил как бы во что-то, в субъектность какую-то, а нет субъектности. Потому что вот эта украинская государственность, она с каждым днем, с развитием СВО, она все становится меньше, меньше, меньше. Но показать надо, ведь Запад все равно это как бы не признается, показать, нет, мы правы, мы сейчас сделаем Зеленского пупом земли, хотя не понимают, что он ничтожество, легитимности нет, мощи нет, ничего нет. И они его надувают, вот этот как шар, и он раздувается, ему очень важно вот этот гелий получить, чтобы потом улететь вверх. И это глупость его, необразованность. То, что он говорит, видите, даже манера общения, то, что он говорит, это Кай Калас, вот эти все как бы недоумки, которые сейчас вылезли и пытаются создать из Володи Зеленского что-то. А он никто, ему только, так сказать, мужским началом по клавишам бить, это его нормальная, так сказать, профессия, это его работа.
Состояние, можно сказать, да, даже нормально.
Да. Поэтому это не имперский дух. Для того, чтобы быть имперцем, надо все-таки пожить в империи, поруководить и проникнуться имперским духом. Вот у меня есть друг, он по паспорту, я не считаю себя украинцем, я чувствую себя русским, потому что во мне имперский дух, я часть империи. А много ли так считают? Нет, потому что в них вселили вот эту иллюзорную, так сказать, идею, что они из себя что-то представляют, древние укры, и эти чудаки поверили в это. Они создают свою историю, а западники пытаются им поддакивать, вместо того, чтобы сказать, вы что вы думаете-то?
И обстись.
Они, понимаете?
Обстись,
да, Зеленский. То есть это князь лжи, он правит там повсеместно. И очень важно, почему, говорит, жить не по лжи. Вот не надо бы жить по лжи. Вы обманываете, вы врете. И то, что он сейчас говорит, так сказать, я сейчас там это, приезжает в Лондон, приезжает в Мадрид, из себя что-то строит. И они подыгрывают ему, вместо того, чтобы сказать, ты чьих будешь, и вообще не принимать его, кто он такой. Они его подыгрывают, потому что если они скажут, что ты, так сказать, вор, батюшка, и самозванец, то тогда они сами себя, так сказать, ну, грубо говоря, обнулят. Поэтому вот то, что мы говорим сейчас об иранцах, как наследники Великой Персии, это фактор, который, я не знаю, почему израильтяне, вернее, нынешнее руководство Нетаньяху, правые, недооценили это. Но то, что Трамп недооценил, это понятно. Я сейчас...
А почему понятно? Вот мне непонятно, почему.
Ну, он девелопер. И у него кто друг главный? Это Витьков, как его шутку называют по-русски, Уитков и Кушнер, зять. И он их посылает...
Опять-таки тоже евреи, ну, и такое ощущение, что опять-таки собирается на саммит между еврейским межсобойчиком.
Не просто, а галахический еврей. Иудей. И евреи, и иудеи. То есть люди, которые посещают синагогу, то они были, когда в Питере, то и три точки они посещали. Это Эрмитаж, Петропавловская крепость, по совету администрации президента. И третья была синагога. Вот. Ну, как без синагоги. То есть это вот эта сладкая парочка. Но они тоже девелоперы. И они переговорщики, они пытаются всех убедить, что соглашение, Авраамово соглашение, это благо для арабов. Для арабов это Ибрагимово соглашение, потому что Авраам у них это Ибрагим. Ибрагим, родина которого была, знаете где? Вот где, говорят, это наша историческая родина?
Ур.
Ур, Вавилон. Междуречие. Поэтому, когда, говорит, историческая родина Палестина, нет, ваша историческая родина в Вавилоне. Оттуда, из Ура,
Не дай бог, они вспомнят, и туда попрутся, завоевывают еще свою родину.
Они сейчас поливают это напалмом, железом, и, не дай бог, еще другим оружием они попытаются накормить этот регион. Но сам факт, что вот эти переговорщики меня очень напрягают, потому что я очень много участвовал на переговорах высшего, высокого уровня. Выше уже нельзя. Я понимаю прекрасно, как они готовятся. Как надо вести себя. И надо, а если ты еще переводчик, а я выступал в роли переводчика, надо знать, что та страна может выдвинуть тебе. И знать надо чуть-чуть побольше, чем они. Иначе в истории, в том числе, чтобы не поставили нас в тупик. Поэтому в разговоре Кушнера и Уитков там все проще. Там деньги. И если вы собираетесь вот эти осуществлять, не заключать соглашения равноправные, а заключать сделки, где вы будете... в роли подчиненного, а соглашение Авраамова – это попытка подчинить Израилем и Америкой арабские страны, чтобы они признали. Подпишите.
А что это за соглашение?
Это соглашение с 20-го года они стали протаскивать в условиях. Ведь мирный процесс что предполагал? Предполагал, что каждая страна с Израилем заключит мирное соглашение. Потому что они все находились в состоянии войны. Ну, получилось так, что арабские страны предложили переговоры двусторонние. А израильтяне сказали, не, ребята, вы вместе соберитесь, это будет ваша общая арабская делегация. И мы, вот мы это маленькое крохотное государство, и вы, значит, ну, евреев, если мы берем от 10 до 15 миллионов, то арабов от 500 тысяч до миллиарда. И вот, ну, представляете, как можно на равных говорить две страны?
Нет, ну, обетование-то было Авраама, да? Ну, то есть, откуда они пошли?
Авраам, он праотец кого? Он праотец и арабов, потому что первое семя упало в лоно служанки Сары, Агари. Первый родился у нас Исмаил, а уж вторым родился мальчиком от пожилой Сары, это уже Исхак. И в этом смысле они тоже немножко чувствуют себя как бы, ну, знаете, мы вторые, а хотелось бы быть первым.
Да там всегда была зависть-то. Настолько, что просто были периоды исторические, насколько я помню, что ловили как раз евреев специально, были такие у них опыты, просто чтобы их убить, привести к себе, так сказать, и просто их убить вот так, с такой ненавистью.
Но что интересно, часто говорят, и Трамп любит говорить, они друг друга ненавидят, там, о Путине и Зеленском, ну какая ненависть, он вообще игнорирует его. А арабы и евреи, у арабов нет ненависти к евреям, вот нет ее. Потому что они для них как братья меньшие. То есть они на них смотрят как, ну, младший брат. Понимаете? А евреи так не смотрят. Во многом они, в общем, хотят все-таки показать, что мы... Ну, вспомните Яков. Почему Яков называется? Знаете имя, как переводится? Яков. Исав-то первый вышел из лона, из утробы матери. А Яков хотел первым выйти, чтобы получить первое родство. Его имя от этого, он ухватившийся за пятку Исава. А Яков, это значит ухватившийся за пятку. И когда он родился, два брата-близнеца, он все делал для того, чтобы выкупить у своего родного брата-близнеца, это первое родство, за чечевичную похлебку и за немножечко вина. Любил он это дело. И пришлось обмануть отца слепого, что, так сказать, мать шерсть его покрыла, этого ягненка, что это, оказывается, Исав. Он благословляет его как старшего, а на самом деле это был Яков. То есть это обман, который надо было легализовать, потому что хоть отец слепой, но отец должен благословить. То же самое и Авраамовы соглашения, и Ибрагимовы соглашения. Это когда, ребята, да, мы понимаем, что вы старше, но вот мы заключаем с вами соглашение, потому что за нами стоит Соединенные Штаты по Америке, попробуйте, так сказать, возразить. И мы уже без тех многосторонних переговоров, которые мы вели с Мадридского процесса, будем с вами вести дело. Не надо мирный договор. Да? Мы Авраамовы соглашения, вот это и есть наш с вами мирный договор. Не просто мирный договор, а и договор с позицией силы и влияния.
Но в документах ты это не пропишешь.
Вы знаете, это не прописано специально. Но арабы прекрасно понимали, на что они шли. Ну, даже Ахмад Хусейн Ашара, нынешний исполняющий обязанности временного президента Сирии, пошел на это. Это, ну, ни в какие, казалось бы, ворота. Он начал еще, так сказать, когда на первых порах стал заявлять, что он не враг Израиля. То есть это надо было совершить ряд каких-то, так сказать, шагов с тем, чтобы снять с себя, так сказать, маску вот этого юдофоба и показать, что я не враг Израиля. Чтобы американцы сняли санкции, и пошло и поехало. Сейчас они полностью находятся в руках и Великобритании, и Соединенных Штатов Америки, Турции, Саудовской Аравии. То есть они слуги не двух господ, а нескольких господ. И это, конечно, ничего хорошего для будущего сирийского народа не сулит. Но у Израиля проблема какая? Жалко, знаете что, что большинство-то людей не религиозное, больше 80% не религиозники. И они понять это не могут. Им это не интересно.
Но все равно в школе-то это они учат. История-то в любом случае там преподается как-то.
История, к сожалению, преподается таким образом, что вот они оболванены так, как на Украине. Уж полностью. Я знаю, о чем говорю, и более того, они потом выступили на международных форумах с тем, чтобы палестинские учебники изменить, потому что в палестинских учебниках была правда, как на исторической Палестине образование...
Какая самоуверенная наглость.
Вот, ну это, понимаете, как сказать, не все такие евреи. Вот я встречал, ну, к сожалению...
Многие.
Немного таких людей найдешь, которые очень хорошо понимают и свою историю, и понимают, кто их ведет на заклане, потому что... Понимаете, вот любят сейчас говорить антисемитизм. Во-первых, я не могу принять это неправильно, не каноничное, не научное название, не академичное. Какой антисемитизм, когда вас 10-15 миллионов, а этих полмиллиарда до миллиарда, они тоже семиты. Когда вы Арафата обвиняли в том, что он антисемит, он говорит, я антисемит, я сам семит. Кто меня обвиняет? Вы обвиняете? Да вы это.
Они тоже школьные учебники по истории читали, и написано у них свои, где они тоже восходят к Аврааму.
Вы знаете, к сожалению, история... В свое время меня посольство Израиля приглашало 2 года подряд вести, рассказывать курс, читать лекции для дипломатов, которые собирались в Москве, об истории Русской Православной Церкви. Им было интересно. Вот. И я понимал, что они им интересно, потому что они ничего не знают. Но иногда я проводил примеры их истории. И они на меня смотрели, как на сумасшедшего, откуда вы это взяли? И я тогда думал, я понял. То есть, ну вот, они просто жизнь учил не по учебникам, понимаете? А вот они учили по учебникам, а учебники писали так, что можно написать, что потом, так сказать, Укры у нас, мы знаем, что Черное море выкопали, вот, а Средиземное море кто-то другой мог выкопать, понимаете? Печально, конечно, очень печально. Народ трудолюбивый, образованный, казалось бы, все, но вот когда во главе народа вот стоят такие безумцы, они подставляют весь свой народ, к сожалению. И сейчас очень много в Соединенных Штатах Америки людей, которые даже на Трампа стали по-другому смотреть из-за того, что он пошел на поводу у Нетаньяху. Но я не знаю, в общем, персы, конечно, они дают урок всему миру, но дают нам пример того, как надо вести себя, потому что... Когда мы говорим вот о переговорах, я понимаю, что мы, так сказать, подыгрываем Трампу, потому что человек, ну, явно, так сказать, есть какие-то проблемы деменции, в общем, не хотим, не буди лихо, пока спит тихо, вот, потому что он дело свое делает в отношении Запада. Но, понимаете, думать, что он-то сейчас откажется от поддержки НАТО и задружится с нами, нет, потому что американцы, их задача, мы для них тот же самый Иран. И они, иранцы, что говорят? Никаких переговоров. Мы с ними вели переговоры много лет, и они по нам били. Это как Сербия. Помните, Милошевич сказал? Имейте в виду, что мы сейчас ваш щит. С вами будет поступать НАТО так, как с нами. Поэтому имейте это в виду. Готовьтесь. Поэтому нам надо готовиться, молиться, поститься, потому что Великий пост. Понимаете, Биби Нетаньяху нарушил шаббат. Он оскорбил всех мусульман в священный месяц Рамадан, начал войну. Он оскорбил всех истинных христиан, православных, католиков, протестантов, потому что Великий пост продолжается до сих пор, пока у нас. И мы должны это понять. Нам нанесено оскорбление не только нам, а Господу Богу. Поэтому промыслительно, я думаю, что-то должно произойти, даже если мы не приложим никаких усилий.
Ну да, Бог поругаем не бывает. Как раз это самое, напрямую относится эта поговорка к этой всей ситуации. А возвращаясь вообще к структуре иранского общества, потому что Трамп и, собственно, весь Запад упрекает эту страну в том, что это теократия, хаятолл, где... Ну, настоящая диктатура существует, и там нет никаких свобод, в общем-то, на самом деле, жалкое впечатление все это происходит, ну и действительно там тирания.
Вы знаете, он не только это говорит, он говорит, что там тирания, потому что они отрубают голову младенцам, а женщин рубят напополам, и я не знаю, верит ли он в эти слова или нет, но то, что ему подкладывают, и он читает этими обрубленными фразами...
Ну, какое-то основание этому есть или нет?
Надо сказать, что режим... испытавший на себе агрессию со стороны Израиля в прошлом году и Соединенных Штатов Америки, если помните, восстающий лев, израильская операция и полуночный молот, предательство, агенты. Ну, естественно, ребята должны, так сказать, себя защищать и освобождаться от вот этих либеральных и предательских, так сказать, агентов, которые выходили на улицу, поднимали, поджигали мечети. Я вам скажу, что когда я занимался сейчас историей убийства османских султанов и Абдул-Азиза, вторая половина XIX века, 1876 год, и свержение Абдул-Хамида II, все говорили, Абдул-Хамид, он, так сказать, тоже сумасшедший у него, он все был, так сказать, на взводе, он переехал в другой дворец, потому что ему все казалось, что его сейчас вот-вот-вот сбросят. Ну, естественно, когда ты читаешь уже османские источники, так он правильно все делал. Он только оттянул свое свержение, потому что масоны, англичане и сионистское движение, которое развивалось уже после Басиля, делали все, чтобы свергнуть этого монарха. Но уже не так, как они убивали Абдул-Азизов в 1876 году, а уже при помощи младой турецкой революции 1908 года. И через год они пришли к нему, офицеры, и говорят, ваше величество, ваше место, он там. А когда оккупационные власти Великобритании, Франции, Италии, Греции приближались к Константинополю, эти же самые люди, младотурки, пришли к нему и говорят, ваше величество, что нам делать в этой ситуации? Вам сейчас надо уйти в Малую Азию, потому что султан приказал, чтобы вас не давать в руки. Он говорит, а вы меня спрашивали насчет войны, в которую втянули страну в 1914 году? И не надо было начинать. И выбрали вы не тех союзников, раз. А во-вторых, я знаю, что до меня был такой император Константин XI, который с мечом в руках боролся против османов, которые наступали на Константинополь, и пал смертью храбрых. Вот я лучше буду выступать в роли вот этого Константина, римского императора, чем позволю себе уйти только через мой труп. Это ответ вам императора. И они когда выходили, говорят, да, идея великого Турана, которую насадили нам англичане и сионисты, завела нас не туда. Мы совершили грубейшую ошибку. Вот вам... пожалуйста, предательство ничего хорошего не сулит. Это нам уроки, уроки в назидание. Если мы их не будем извлекать, грош нам цена. Мы нашу страну вернем в руки вот тех же самых младотурок или младороссиян, которые раздербанят ее, а потом будут приходить и усвергнуть
правителя. Но однажды правитель... это уже было в 90-х годах. Мы это все пережили. Понимаете? И не дай бог чего-либо подобного.
Вы знаете, историкам трудно быть, потому что мысли тебя посещают такие... Ты прошлое совмещаешь с сегодняшним днем и прям видишь, как калька. Но, Господи, доколе же можно предавать свои национальные интересы? Знаете, интересна актуализация. Говорит, Михаил Ильич, слава Богу, что мы в файлах Эйнштейна, наши лидеры, не попали. И радуются. Я говорю, вы действительно рады, да? А я не рад. Он говорит, почему? Я говорю, очень просто. В файлы Эйнштейна, чтобы попасть, надо иметь большие деньги и большие связи. А у наших либералов не хватило ни того, ни другого. Но при том, что сейчас после голой вечеринки они появляются на больших экранах, на центральных каналах, это дети Эпштейна. Это только недоноски, которые, так сказать, не донесли в нужные, так сказать, карманы. И их не пустили туда, потому что, ну, не доросли до этого дела. Но на наших экранах они постоянно фигурируют. Я их называю дети Эпштейна. Вот когда их зачистят, тогда я буду, ну, спокойно, так сказать, чувствовать себя. Потому что люди, которые участвуют в СВО, в специальной военной операции, в войне против зла, и выступают в роли катехона, удерживающего от зла, их это очень сильно напрягает, потому что они иногда имеют возможность посмотреть на эти экраны. И я бы очень надеялся, что руководители этих центральных каналов сделали соответствующие выводы, потому что народ это не принимает.
Ну, эстрада-то эстрады, ладно, это уже, так сказать, актеры. А что здесь с них возьмешь?
Это разложение общества изнутри, в условиях ведения войны со злом. Поэтому с них вообще отстранить, чтобы они не влияли на наших детей. Мы-то выключаем эти телевизоры, а наши смотрят. Поэтому я не соглашусь с вами. Надо пожестче относиться, потому что сейчас идет война. Но она, к сожалению, не народная, но она священная.
Народ-то все-таки это понимает уже. И поразительно, насколько понимает, потому что даже чувствую иногда, прости меня, Господи, что наше правительство недопонимает вообще всей интеллектуальной мощи нашего народа. И считает, что можно очень просто навязать что-то, не особенно разъясняя то, что они навязывают. Но обидно немножко, что недоработки такие постоянно существуют и легкомысленные отношения. А в принципе-то действительно повторяется как бы национальный архетип, он то ли вызывает вот эти все духи зла, которые в нем не все. Экзорциста не было, который бы полностью их изгнал. Ну, там кому-то бошки поотрезали, конечно, там расстреляли и все прочее, но очищения-то полного не было. Чисто механистически думали с этим справиться, взять да и вырезать, хирургически. Да? А тут-то нужно действительно покаяние и возвращение на те пути, которые заповедовал нам Господь, быть катехоном, да?
Да.
Как вы сказали. Это с большим скрипом, и до сих пор эти улицы остаются, да, названные коммунистическими именами. Это же, ну вот, вот где оскорбления наносятся ежедневно русскому народу. Но те, которые вот, ну, убийцы откровенные, нет, мы будем называть все равно это красноармейским, а не древним русским именем. Ну пусть даже эти укры и злобы по отношению к России там что-то... То есть возвращали как раз...
Ну, Бахмут, Артемовск.
Вот-вот-вот, об этом-то. Артемовск-то это даже да. Не по имени Артема какого-то, это же тоже Артем, это же кличка. То есть город по имени клички какого-то большевика, и Бахмут, древний город, русский опять-таки.
От древней реки, ну, в общем...
Ну, обидно. Обидно. Так же обидно, как... Как-то легкомысленно относится или просто не знает действительно всех этих удивительных, божественных, промыслительных движений, которые были в истории, а для евреев, для ариев, иранцев, для арабов. Это все, в общем, такие совершенно живые вещи, смотря на которые они выстраивают и нынешние свои политические концепции. И просто по жизни мне одна палестинка рассказывала, обидно очень, так сказать, ей было в Иордании. Говорит, ну что вот, ну как к ним относиться? Вот приходит и говорит, это вообще мой сад апельсиновый. Как это твой сад, говорит? Ну, Господь вот мне заповедал, говорит, ну как можно на это ссылаться, понимаете? Я же по закону, вот мои документы, вот у меня право собственности, да, все подписано, все законно. Нет, ну, прости меня, матушка, закон-то один.
Обет один.
Вот. И как на это отвечать?
Обещание, да.
Они все, что делали, кстати, это такая практика, конечно, коварная совершенно, когда они просто не сжигали эти леса, эти апельсиновые рощи, нет. Они просто под видом окапывания, они трактором проходили вдоль этой аллеи всей, да, перерезая корни. И, естественно, эти все апельсиновые рощи просто... Умирали, да, засыхали. Вот такие коварные вещи происходили.
Но эта политика известна еще, когда захват территорий важных. Ведь когда Арафат выступал на Генассамблее в 1974 году, прошлого столетия, он говорил, что И мы стоим сейчас, в одной руке у нас оливковая ветвь, а в другой винтовка. Так не дайте же упасть оливковой ветви из наших рук. Не дайте упасть, он трижды повторил. Она на Ютьюбе, ее можно посмотреть. И, ну, все, естественно, поняли, что оливковая ветвь, как вы понимаете?
Мир?
Да, переговор. Я так тоже... Вот, я с верховным, так сказать, шариатским судом, судьей в Иерусалиме, дома, уже обедая, я говорю, вот это ветвь. Он говорит, нет, ты не понял. И вы не поняли все. Я говорю, просвети. Он говорит, Палестина, очень много оливок видел? Я говорю, видел. Так вот там, где оливки, это древние ханаане, древние палестинцы, они всегда отмечали свои места. А евреи – это кочевые племена. Они ходили, пришли. И там, где оливковые деревья, это палестинское четко помечено, это наше. Это значит прописка. Это значит мы, это наша земля, а вы, ребята, так сказать, вы Конечно. Пришли оттуда, потом пошли в Египет, все через Палестину приходили. А сейчас говорят, заявляете о себе. Так вот, политика, называется ее там сионизация или политика, поселенческая позиция. Поселенчество основано прежде всего, когда военные власти объявляют вот этот район, арабский район, обязательный источник воды там должен быть. Потому что вода – это главное сейчас в этом регионе. Они его огораживают, военные, а потом объявляют военные зоны. Потом они что делают? Ваши права с ферманами ничтожны. Это наше... Для безопасности нужно. Армия Израиля. Оборона Израиля. Мы обороняемся. Называется армия обороны Израиля. Это у американцев называется Министерство войны.
Откровеннейшим образом.
А здесь нет. Армия обороны. Прошу не путать. Так вот, эта поселенческая политика начинается с того, что они выкорчевывают эти деревья и на эти места привозят саженцы из Канады, из других стран. И пишут «Донация Хаима Бергольца». У каждого деревца есть свой хозяин.
А какие?
Хозяин.
Тоже оливки?
Оливки, да.
Одни да. оливки выкорчевывают, другие...
Старые выкорчевывают, палестинские, а свои вставляют. Я, честно говоря, так сказать, поразился, думаю, век живи, век учись, потому что об этом не пишут мне. Это поселенческая политика.
А, ну что ж, Михаил Ильич, потрясающая, интересная тайна. Просто вы открыли по-настоящему политики современные. Она, оказывается, укорена... глубочайшей древности. Если мы не понимаем этих механизмов, этих течений, этой жизни тысячелетней человеческой цивилизации, этих народов исторических по-настоящему, которые не потерялись, которые не потеряли свою идентичность, которые сохраняют и внешне, и внутренне свою национальную, причем это не зависит даже от религии.
Да,
это вот этносы, великие этносы, которыми вот я с иранцев начал, с ариев этих, которые действительно, когда говорят благородные, говорят, потому что у нас же арии, что это арии? Это белокурые, немецкое бестия, да? Какие вы бестии? Да. Вы бестии остались, вы белокурые, да? Ну, к ариям вы никакая,
никакого
отношения все же не
имеете. Это то же самое, как вот хохлы себя причисляют к украм древним, которых не было в истории.
Ой, ну что ж, Михаил Ильич Якушев, замдиректор Института «Царьград» и старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии Наук. Спасибо большое за то, что вы пришли и так подробно и интересно рассказали.
Спасибо.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о здравии наших жертвователей, рабов Божьих, Киры, Ирины, Елены, Дмитрия, Ольги, Вероники, Анатолия, Татьяны, Никиты, Анны, Александра, Елены, Алексея, Ирины. С Спаси Христос, дорогие братья и сестры, вы нам очень-очень помогли.